Сядь, Рыжков. Я всегда думала, что мы с вами друзья. И у нас был уговор все честно рассказывать друг другу. Пока я выходила, что-то случилось. Но вы не хотите со мной разговаривать. Я вижу, что вы ко мне стали плохо относиться.
Нет, Анна Гавриловна!
Нет!
Вот подумайте и сами решите, будем мы с вами дальше дружить или нет. А наказывать я никого не буду. Ни Громова, ни Арзуханяна. Можете вести себя, как хотите.
Анна Гавриловна взяла журнал, указку и вышла из класса. Ребята молчали.
Ну ладно, Рыжков, пусть только уроки кончатся.
После уроков Толик вышел из класса последним. Он не пошел сразу на улицу. Он походил по пустым коридорам, заглянул в спортзал. Там старшеклассники играли в баскетбол. Толик прокрался в зал и сел в уголке. Несколько минут его не замечали, но потом мяч откатился к самым его ногам. Потный и свирепый десятиклассник подобрал мяч.
Ты чего под ногами путаешься?
Я не путаюсь.
Ты еще мне поговори.
Толик встал со скамейки и тихонько пошел к дверям. Бесполезно спорить с десятиклассником, особенно если он проигрывает. Когда проигрывают, все злятся не на того, на кого нужно. Толик поднялся на второй этаж, заглянул в пионерскую комнату. Там уже никого не было. На третьем этаже тоже никого не было. Лишь в дальнем конце коридора слышалось какое-то поскребывание. Толик побрел туда. Там была нянечка. Она вытирала пол сырой тряпкой. Она покосилась на Толика, но ничего не сказала. Толик стал смотреть, как она вытирает пол.
Ты чего домой не идешь? Сегодня телевизор детский.
Детский уже кончился. Его в 5 показывают.
Но все равно иди, не мешайся.
А хотите, я вам помогу?
Чего это с тобой сегодня случилось?
А я вообще люблю помогать.
Сказано тебе, иди, еще наработаешься.
Делать нечего. Толик медленно спустился по лестнице. Осторожно приоткрыл дверь и выглянул на улицу. За оградой школы на тротуаре стояли ребята. У Толика похолодело в животе. Он надеялся, что они уже ушли, но они не ушли. Они ждали Толика, и вовсе не за тем, чтобы пригласить его поиграть в футбол или хоккей. Просто его хотели поколотить. Там были Женя Громов, Саша Арзуханян, Леня Травин. Немного в стороне от них стоял Мишка Павлов. Мишка драться не будет. Скорее всего, он заступится, потому что Мишка все-таки друг. Травин тоже не в счет. Если он придет домой с поцарапанными пальцами, его за это не похвалят. Зато уж Громов и Арзуханян времени терять не будут. Они всегда ходят вместе, заступаются друг за друга. Их побаиваются даже пятиклассники. Толик вздохнул и сунул руку в карман. Очень уж ему не хотелось тратить спичку на такие пустяки. Но ничего не поделаешь. Шишки получать ему не хотелось еще больше. Толик достал коробок. Прежде чем сломать спичку, он еще раз выглянул за дверь.
Может, ушли? Ну ладно, пускай стоят. Им же хуже. Теперь я знаю, что загадать. Я сейчас такое загадаю, что они не обрадуются.
Толик переломил спичку. В торопях он забыл про Мишку. Конечно, про него не надо было загадывать. Мишка, наверное, остался, чтобы помочь Толику. Но Толик об этом просто не подумал. Он загадал про всех сразу и вышел на улицу. Ребята увидели его.
«Иди, иди, иди, не бойся. Из-за тебя Анна Гавриловна с нами поссорилась. Сейчас ты получишь».
«Толик, не бойся».
«А ты, Павлов, лучше отойди, а то и тебе попадет».
«Не вмешивайся, Павлов.
Я тоже не вмешиваюсь.
А я не боюсь. Чихать я на вас хотел. Понятно?
Толик подошел и встал напротив Арзуханяна. Тогда Мишка тоже подошел и встал сзади Толика. А Женя Громов встал сзади Мишки.
Да ты не бойся.
Арзуханян сплюнул на ботинок Толика, но не попал.
Да я не боюсь. Фу.
Толик сплюнул на ботинок Арзуханяна и попал.
Ах так?
Да так.
Ну тронь.
А ты тронь.
Я-то трону.
Попробуй.
Я-то попробую.
Чего ж ты не трогаешь?
Я-то трону.
Арзуханян размахнулся и стукнул Громова. Громов закричал и стукнул Мишку. Мишка тоже закричал и стукнул Леню Травина. Леня Травин очень удивился. Он подумал немного, вынул из карманов свои драгоценные руки и стукнул Арзуханяна. Началась свалка. Громов, Арзуханян, Травин и Мишка колотили друг друга, а Толик стоял рядом, но они как будто не замечали их.
Вот я за пятерку!
Ты че пристаешь?
Ты че дерешься?
Вот тебе за Анну Гавриловну!
В общем, они кричали все про Толика, но молотили друг друга. Они подняли такой шум, что ворона, примостившаяся на ночь под крышей школы, проснулась, посмотрела вниз, каркнула и полетела досыпать на другую улицу. Интереснее всего было то, что Арзуханян все время пытался стукнуть Громова, хотя они и дружили с первого класса. А Травину, который вообще уж ни в чем не был виноват, больше всего доставалось от Мишки. А сам Травин не обращал на Мишку внимания. Он вцепился в Арзуханяна и выкручивал ему ухо своими музыкальными пальцами. Все это продолжалось до тех пор, пока к ним не подошел какой-то гражданин с веником под мышкой. Наверное, он шел из бани, потому что лицо у него было красное, распаренное. Недолго думая, он хлестнул Травина по спине веником, а затем оттащил Арзуханяна от Громова.
Ну? Ну-ка, кто хочет в милицию?
Больше он ничего не успел сказать. Через секунду на месте драки никого не осталось. Травин, Арзуханян и Громов удирали через проходной двор. Они бежали очень быстро, хотя за ними никто не гнался. А Мишка и Толик улепетывали на другую сторону улицы. Они пробежали квартала два и пошли шагом.
Ничего себе дела! Я даже не понимаю, чего я с ними драться стал. Я думал за тебя заступиться, а они тебя даже не тронули. Я драться не хотел. Только знаешь что? У меня руки будто сами размахивались. Честное слово, я хочу в сторону отойти, а меня будто кто-то не пускает. И руки сами размахиваются, и я бац, бац, а сам даже не хочу вовсе.
У тебя, Мишка, руки правда сами размахивались. Ты не виноват, это я виноват. Я про всех загадал, а про тебя забыл загадать, чтобы тебе не драться.
Ну при чем тут загадал?
При том, знаешь, у меня чего есть.
Чего?
А ты никому не скажешь.
А я про милицию сказал.
Тогда слушай, сначала ты не поверишь, но я тебе докажу, у меня есть. Не надо Мишке рассказывать про коробок. Конечно, Мишка друг, он никому не проболтается про милицию. Но одно дело милиция, а другое – коробок.
За этот день Толик так привык к чудесам, что ему казалось, будто он всю жизнь живет с этим коробком.
А Мишка может кому-нибудь проговориться. Тогда у меня коробок отнимут или стащат. Можно сказать, один раз в жизни так повезло. Зачем же болтать об этом первому встречному? Конечно, Мишка не первый встречный. И я обязательно с ним поделюсь. Я дам Мишке 5 спичек. Или даже 10. А может быть, половину. Но не сейчас. Потом. Завтра. Или послезавтра.
Так чего у тебя есть?
Да ничего у меня нет. Просто я пошутил.
А ты не врешь?
Нет. Когда я тебе врал?
А за что тебя в милицию забрали?
Дорогу перешел неправильно.
Я хотел с тобой вместе в милицию пойти, а потом испугался.
Все равно бы ты ничего не сделал. Они же сильнее.
Сильнее. Толик, а почему тебе Анна Гавриловна 5 поставила? Ты же плохо отвечал, я ведь сам слышал.
Я неправильно загадал. Конечно, загадал я неправильно. Нужно было загадать, чтобы хорошо ответить. А я сломал спичку и сказал, пускай мне поставят 5. Анна Гавриловна ничего не могла поделать. Ей пришлось поставить 5 за плохой ответ. А ребята все заметили. Про них я ведь не загадывал. Больше я такой глупости не сделаю. Но Мишке пока знать об этом совсем не обязательно.
Чего ты неправильно загадал? Ты уже 2 раз говоришь про загадал.
Я же не виноват. Она сама поставила. Ты же сам видел.
Да, я видел. Только я ничего не понимаю.
До свидания, Мишка. Меня папа ждет.
Завтра придешь? Будем самолет доделывать.
А хочешь, я тебе настоящий самолет подарю.
Но Мишка, конечно, не догадался, что Толик говорит всерьез. Он уже привык, что Толик любит сочинять небылицы. И, как всегда в таких случаях, Мишка постучал по лбу согнутым пальцем. И на этот раз Толик не обиделся. Ведь он говорил правду. Через 2 ступеньки Толик взлетел на 4-й этаж. Дверь открыл папа.
Здорово, приятель.
А что, телевизор закончился?
Для вас кончился, для нас начался. 2 много нахватал?
1 5 нахватал. Мама дома?
Мама на работе. Есть будешь?
Открой баночку ананасов.
Я тебе дам ананасов. Я уже тут видел 1 пустую банку. Твоя работа?
Мама сама дала.
Напрасно дала. Договорились же к празднику. Я вообще не понимаю, что с ней сегодня случилось. Она звонила мне на работу и просила купить тебе 2 мяча, канадскую клюшку и 2 шайбы. Зачем тебе 2 мяча и 2 шайбы?
Просто так. Я пошутил. Можно 1 мяч и 1 шайбу. Купишь?
Посмотрим на ваше поведение. Ты, старик, на кухне сам справишься, а то у меня хоккей начинается.
Ты смотри, я сам погрею.
Молодец, старик, ты у меня уже совсем взрослый.
Папа убежал к телевизору. У папы сегодня было хорошее настроение. Наверное, его команда выигрывала. Он всегда называл Толика старик, если ему было весело. А маму тогда называл старуха. Маме это не нравилось. А Толику было все равно. Старик так старик. На кухне Толик допил остатки ананасового сока из банки. Затем он поставил на плиту кастрюлю с супом, достал из кармана спички и сразу забыл про суп. Зато вспомнил, как глупо он израсходовал сегодня столько спичек. Эх, если бы начать день сначала. Ведь если говорить всерьез, то почти все спички были истрачены почти зря. Первую капитан сломал и выбросил в пепельницу, но ничего не сказал, и она пропала, как самая обыкновенная спичка. Второй спичкой капитан превратил Зайцева в голубя. Зайцев не понравился Толику. Но от того, что на свете стало 1 Зайцевым меньше, 1 голубем больше, Толику не было никакой пользы. Третья спичка отправила толстяка в милицию. Это еще ничего. В другой раз не будет смеяться. Пусть поплачет вместе со своими толстыми детьми. Четвертая – маме. Хорошо это или нет, еще неизвестно. Если купят мяч, клюшку и шайбу, тогда еще ничего. Пятая – совсем глупая. Ведь из-за нее пришлось потратить и 6-ю. А главное, ребята все равно не забудут про 5. Про нее ведь Толик не загадывал. Еще из-за этого дела придется выкручиваться. Вот явится завтра Толик в школу, а его снова начнут спрашивать про 5. Толик вздохнул. Ничего не поделаешь. Надо потратить еще 1. Толик переломил спичку.
Пусть ребята забудут про 5.
Толик с сожалением разглядывал обломки спички. Это были мечи, клюшки, отличные отметки, банки ананасов и сотни порций мороженого. Все это пропадало вместе со спичкой.
А может быть, я могу загадать еще какое-нибудь желание? Хочу 100 сливочных тянучек!
Толик посмотрел на потолок, откуда, как он думал, свалятся тянучки. Но на потолке тянучек не было. Там сидела первая весенняя муха и потирала ладошки. Одна спичка могла выполнить за раз только одно желание. Толик выложил на стол все спички и принялся их пересчитывать. В этот момент в комнате, где сидел папа, раздался оглушительный рев телевизора.
«Старик, наши ведут 2-0! Будет тебе клюшка!»
Толик быстро прикрыл спички руками, но папа не обратил на них никакого внимания и снова скрылся в комнате. А Толик моментально собрал спички и отправился спать. Он очень устал сегодня и заснул сразу. Ему снилась прекрасная жизнь, в которой исполняются все его желания. Ему снилось все сразу. Горы клюшек, тысячи мечей. И еще, как они с Мишкой летят на космическом корабле «Восток-1», а внизу стоит папа, грозит им пальцем и кричит, чтобы они скорее спускались. Утром Толик проснулся рано. Он долго лежал с открытыми глазами и все старался понять, отчего ему сейчас так хорошо и приятно. Он чувствовал себя так, будто сегодня был первый день каникул, а впереди длинное лето, когда можно каждый день купаться и не ходить в школу. В общем, что-то радостное было впереди, но никак не вспоминалось, что именно. В коридоре слышались осторожные шаги, поскрипывал паркет. Эта мама тихонько пробиралась на кухню. Тихонько, чтобы не разбудить Толика, на кухню, чтобы приготовить ему завтрак. Толик слышал, как зашумел газ и звякнуло что-то железное. Потом все стихло. Наверное, мама прикрыла дверь. Толик закрыл глаза и стал вспоминать все в обратном порядке. Вот он летит на спутнике, а внизу папа, Мишка рядом, он в космическом костюме, а Толик в школьной форме. И как будто он не внутри кабины, а снаружи. Но дышится ему легко, и он видит папу, который приказывает им спускаться. А Толик кричит:
«Все в порядке! Самочувствие отличное!»
И увеличивает скорость. Это, конечно, сон. А вот канадские клюшки, сложенные кучами, как дрова. И это сон. Папа вбегает на кухню и кричит, что наши ведут 2-0. Это уже не сон, потому что перед этим было... И тут Толик вспомнил, что было перед этим, и похолодел. Он быстро сунул руку под подушку. Коробок был там.
«Ура!»
Конечно, крикнул он мысленно, про себя. Кричать вслух не стоило. Мама могла услышать и поинтересоваться, почему он кричит «Ура!» вместо того, чтобы чистить зубы. Коробок лежал под подушкой, и теперь было понятно, отчего Толику так легко и совсем не хочется спать. Все это было от того, что коробок не приснился. Он был настоящий, он был волшебный, а Толик был теперь самый счастливый человек на свете. Дверь приоткрылась. В щелке показался настороженный мамин глаз. Толик засунул спички поглубже под подушку.
«Ты не спишь? Я давно проснулся!»
«С добрым утром! А я уже приготовила тебе завтрак. Твои любимые оладьи с вареньем. Иди скорее умывайся».
«А можно я не буду умываться?»
«Конечно! Ходи грязно, если тебе хочется!»
Толик подозрительно взглянул на маму. А мама ласково смотрела на Толика, и лицо ее сияло таким доброжелательством, что сомнений не оставалось. Коробок продолжал действовать.
И зубы чистить не буду.
Ну, разумеется. Я всегда возмущалась матерями, которые принуждают своих детей чистить зубы. Но я не из таких. Дети должны делать, что им хочется, а матери должны выполнять все их желания. Иначе для чего бы мне жить на свете? Конечно, только для тебя, самого дорогого и любимого моего мальчика.
Пока неутомимый Толик уплетал оладьи с вареньем, мама не сводила с него глаз. Она следила за каждым его движением, подкладывала на тарелку варенье, подвигала поближе стакан с кофе и, казалось, была вне себя от счастья, наблюдая, как Толик пережевывает уже девятую оладью нечищенными зубами.
Спасибо!
Ну что ты, Толик, это я должна сказать тебе спасибо.
За что?
За то, что ты так хорошо покушал.
Не стоит! Мам, я пойду уроки учить.
Ты у меня умница. Учи хорошенько, будешь ученым.
Или лучше пойду погуляю.
Конечно, лучше погуляй. Зачем тебе уроки учить? Не всем же быть учеными. Расти лучше неучим.
Засунув коробок поглубже в карман, Толик вышел во двор. Утро было солнечное, но во двор солнце еще не пришло. Оно гуляло где-то над крышами, с которых свесились уже маленькие, истекающие последними слезами сосульки. В этот двор солнце приходило лишь к концу дня, и это было очень хорошо. Только поэтому сохранилась еще в дальнем конце двора площадка с утоптанным снегом, на которой ребята гоняли шайбу. Они были там и сейчас. Ровесники Толика и ребята поменьше, и даже совсем малыши. Первыми выходили гулять малыши. Им не нужно было учить уроков. Они приносили палки, обломки дедовых тросточек, доски от ящиков и прочее деревянное барахло. У них не было ни одной настоящей клюшки, а шайбу заменял резиновый мячик. Малыши кучей носились по площадке, орали, били друг друга по ногам своими палками и воображали, что играют в хоккей. Попозже, выучив уроки, выходили ребята из третьих, четвертых и пятых классов. Малышей прогоняли с площадки, и начиналась игра уже посерьезнее. Настоящих клюшек и у них было немного, но у них была шайба. А самодельные клюшки все-таки походили на взаправдошние, потому что состояли из двух палок, прибитых друг к другу под углом. Когда Толик вышел из дому, час малышей уже кончился. Некоторые, правда, пытались робко дотронуться своими палками до настоящей шайбы, прыгающей по площадке, но их слегка подталкивали, и они вылетали с площадки быстрее шайбы. Играли без коньков. Воротами служили два ящика, поставленные на бок.
«Иди сюда, Толик!
Толик! Иди играть в хоккей!»
Толик нехотя подошел. Играть ему не хотелось, но он знал, что никто не отдаст ему клюшки, а свою Толик сломал два дня назад.
«У меня клюшки нет!»
«Становись на ворота!»
«На воротах тоже клюшка нужна!»
«А ты вон у него возьми!»
Толик хмуро взглянул на последнего малыша, чудом уцелевшего на площадке. В руках у него было что-то вроде обломка костыля. Не очень-то большое удовольствие играть такой закорючкой. Но все же это лучше, чем стоять в стороне.
«А ну дай сюда!»
Малыш жалобно взглянул на Толика своими ясными глазами и протянул ему закорючку.
«А ну беги отсюда!»
Малыш понял, что до конца игры клюшки ему не видать, как своих ушей. А если ее сломают, то и вообще не видать. Но ничего не поделаешь. Малыш вздохнул и отошел в сторону, мечтая о том времени, когда он вырастет, и ему купят настоящую клюшку, и он этой клюшкой огреет Толика по затылку.
Игра началась стремительной атакой на ворота Толика. Нападающие защитники столпились возле ящика и молотили клюшками по шайбе. И так как они ударяли почти одновременно, то шайба не продвигалась ни назад, ни вперед, а лишь слегка подпрыгивала на месте. Наконец, кому-то удалось вытолкнуть ее на свободное место. Толик заметался в воротах, встал на одно колено, как это делают настоящие вратари. Бросок, шайба попала Толику в колено и отскочила в поле. Тут же ее подхватили защитники и помчались к другим воротам. Толик потер ушибленное колено, но увидев, с каким восхищением смотрят на него малыши, выпрямился и небрежно сплюнул.
Тем временем шайба застряла у других ворот. Ее гоняли с края на край, швыряли по воротам издалека и с близкого расстояния, но никак не могли попасть. Там не было вратаря, и вместо ворот поставили совсем маленький ящик. Наконец, один нападающий из команды Толика вывел шайбу за ворота и забил ее с другой стороны в щель между досками. Игра прекратилась. Ребята сгрудились в кучу и спорили, считать гол или нет. Толику было скучно. Не очень большое удовольствие торчать в воротах и ждать, пока к ним подкатится шайба. Может быть, еще целый день будут гонять на серединке. Тем более, что скоро придут шестиклассники и семиклассники и попрут с поля всех до единого. У них своя игра. Скучая, Толик оглядывал двор. Он увидел, как из парадной вышла мама и направилась на улицу. Она торопилась, наверное, в магазин. Но вот шайба снова вернулась к воротам Толика. На этот раз его огрели клюшкой по другому колену и забили гол. Потом снова надолго застряли на противоположном конце площадки. Шайбу, забитую сквозь щель, не засчитали, и значит, противник вел 1-0. От этого становилось еще скучнее. Толик любил забивать, а не пропускать голы. Снова появилась мама. Она что-то несла в руках. «Нет!» «Не что-то!» Толик бросил ворота и побежал маме навстречу. Ребята остановили игру и с завистью смотрели, как мама Толика протягивает ему новенькую канадскую клюшку.
«Ты просил две, но в магазине осталась одна единственная. Я уж с ними ругалась. Говорят, одна больше нет, и мечей нет. Просто безобразие. Я сейчас поеду в универмаг».
«Ничего, потом купишь. Тебе ведь на работу надо».
«Ну, работа — это не важно. Важно, чтобы у тебя было все необходимое для этой замечательной игры. Хоть я и не знаю, как она называется».
«Мама, иди, пожалуйста, на работу».
«Если ты меня отпускаешь, я иду». «До свидания, мой мальчик».
Толик небрежно швырнул клюшкой обломок сосульки, и ребята сразу позабыли, чему они смеялись. Тут было не до смеха. Настоящая новенькая клюшка была просто замечательна.
«А ну-ка, дайте шайбу! А ну-ка, отойдите от ворот!»
Толик поправил шайбу клюшкой, приладился и швырнул. Шайба с грохотом влетела в ящик. Клюшка, так хорошо спружинившая во время броска, нервно подрагивала в руках Толика. Толик ногой отшвырнул закорючку, с которой он стоял в воротах.
«Забирай свою палку! Давайте, ребята, поехали!»
Играл Толик ничуть не лучше других. Но все так почтительно расступались перед ним, боясь повредить новую клюшку. Все так подсовывали ему шайбу, чтобы посмотреть, как такая клюшка бросает по воротам, что Толику без особого труда удалось забить две шайбы. После этих шайб Толику стало казаться, что он и на самом деле играет лучше всех. Он стал командовать.
«Даешь, мазло! Мне давай!»
И ему давали, и он швырял по воротам, и мазал, и попадал, и у него была новая клюшка. Толик носился по двору, орал на своих и на противников и не замечал ничего вокруг. А замечать стоило. во двор помаленьку собирались старшие школьники. Среди них был Олег Чечерин по прозвищу Чича. У него тоже не было клюшки.
Пас!
Толик выбежал на край площадки, а на краю площадки Толик кого-то задел плечом. Он на секунду остановился, поднял голову и замер. Прямо на него, мерзко улыбаясь, смотрел Чича.
«А ну-ка, покажи!»
«Это моя клюшка!»
«А ну, дай сюда!»
Толик жалобно поглядел на него и протянул клюшку. Чича постучал клюшкой о снег, попробовал ее на изгиб и подошел к воротам. Рисуясь, он поплевал на перчатки, толкнул шайбу носком ботинка и сходу бросил ее в ящик. Бросок был сильный, ящик даже чуть не опрокинулся.
«Поехали!»
Толик и его ребята стояли в сторонке и смотрели, как носилась по площадке банда старшеклассников. У них почти у всех были настоящие клюшки. И поэтому клюшку Толика никто не жалел. По ней лупили точно так же, как и по остальным. Каждую секунду она могла превратиться в обломки. И Толик не выдержал. Он выбрал минуту, когда Чича оказался рядом.
«Чича, отдай!»
«А ну иди отсюда!»
Чича треснул по шайбе изо всей силы. В эту минуту Толик ненавидел Чичу. Он помнил про коробок и понимал, что может отнять клюшку в любой момент. Но ему не хотелось тратить волшебную спичку на такие пустяки. Уже и так много спичек было истрачено совершенно напрасно. И Толик попробовал последнее средство. Он направился к своей парадной.
«Я маме скажу!»
«Стой, стой! Давай тогда так. Собирай свою команду, а я соберу свою, и мы сыграем. Если проиграем мы, то отдадим вам свои клюшки. А если проиграете вы, то отдадите свои клюшки нам. И все будет честно».
Каждый из старшеклассников был чуть не на голову выше Толика. Выиграть у них было невозможно. Толик понимал, что его подначивают, но именно потому, что его подначивали, ему стало особенно обидно. Тем более, что вся эта банда старшеклассников смеялась так нахально, будто играли они сильнее всех в мире. Уж, наверное, они были не сильнее волшебного коробка.
«Мы сыграем!»
«Один период 10 минут. По нашему уговору на клюшке. Не забудь про уговор!»
«Будь спок! Давай, ребят, кто со мной?»
Но приятели Толика благоразумно жались в сторонке. Никому не хотелось расставаться со своими клюшками. В этот момент Толик увидел Мишку, которому наскучило ждать дома.
«Мишка, иди сюда! Мы с ним вдвоем сыграем».
«Давайте двое на двое, уговор тот же. Если у него нет клюшки, на одну твою сыграем. А выиграете, обе наши заберете».
Старшеклассники чуть не валились на землю от хохота. Пока они смеялись, Толик объяснил Мишке, в чем дело. Верный Мишка согласился сразу, хотя и не умел играть. Он считал, что друзья должны помогать друг другу в любом случае. У него не было клюшки, но он согласился играть ногами.
«Ты им главное мешай побольше, а забивать я буду».
«Хорошо».
«Ну чё, скоро вы там?»
Чича выбрал у своих приятелей самую лучшую клюшку. Толик бросился в парадную и сломал спичку.
«Хочу забить 20 голов!»
Он был уверен, что 20 хватит. Толик и Мишка встали на середине поля. Против них стоял Чича и самый здоровый из старшеклассников.
«Команде младших физкульт-привет!»
«Команде старших физкульт-привет!»
Он понимал, что хитрый Чича нарочно старался сделать вид, будто все идет по правилам. Но не ответить было нельзя. и все действительно получилось будто бы по правилам. Теперь только последний негодяй мог не отдать клюшку после проигрыша. Один из старшеклассников выбросил шайбу, Толик и Чича одновременно опустили клюшки, одновременно коснулись шайбы и... Никто ничего не понял. Шайба, словно оттолкнувшись от клюшки Толика, со свистом понеслась по воздуху и грохнула в ящик. Старшеклассники разинули рты. Они подумали, что Чича случайно бросил по своим воротам. Даже сам Чича недоуменно вращал головой и соображал, как же это его угораздило швырнуть шайбу не в ту сторону.
0-1! Выбрасывай!
И снова шайба забилась в ящике. 7 раз выбрасывал Чичин приятель шайбу, и 7 раз, прежде чем игроки успевали сделать хоть один шаг, она оказывалась в ящике старшеклассников. Чича так и не понимал, в чем дело. После каждого гола он оглядывался на своих приятелей. А приятели теперь уже думали, что Чича решил дать фору. Сначала они посмеивались, но после 7-й шайбы перестали смеяться.
«Хватит валять дурака! Давайте же в полную силу! Играйте по-настоящему!»
После 10-го гола Чича нахально оттолкнул Толика, прежде чем шайба коснулась земли, завладел ею и повел к воротам. Не ожидавший такого приема Толик даже не пытался его догнать, и счет стал 10-1. Еще 9 раз повторил Чича тот же прием. 10-10. Толику никак не удавалось прикоснуться к шайбе. Старшеклассники задыхались от смеха. Им казалось ужасно остроумным, что Чича сперва дал такую фору, а теперь запросто выигрывал. Не до смеха было только Чиче. 10 шайб достались ему с трудом. Он забивал их один, не обращая внимания на своего приятеля, а тот напрасно бегал к воротам и ждал паса. Чича не доверял ему, потому что играл лучше. Но все же Чича заметно устал, да еще Мишка путался у него под ногами, и его приходилось обводить. При счете 11-10 в пользу старших Мишка перешел к решительным действиям. Играть он не умел, но старался изо всех сил. Он бросался Чиче в ноги, пинал его клюшку, преграждал ему дорогу. Он знал, что в хоккее разрешаются силовые приемы, и поэтому не очень обижался, когда после сильного толчка летел на землю. Мишка готов был расшибиться в лепешку. И он помаленьку расшибался. Ушиб локоть, колено и даже каким-то образом умудрился получить шишку на затылке. В общем-то, Мишка был тихим человеком, но он очень хотел помочь Толику. И это ему удалось. Во всей этой суматохе Толику удалось 4 раза прикоснуться к шайбе, и неизменно шайба оказывалась в ящике Чичи. 11-14 в пользу младших.
«Зажми его! Возьми его на корпус!»
Чичин приятель подбежал к Мишке и взял его на корпус. Вполне законный силовой прием. Да, вполне законный. Только Мишка был 15 килограмм легче. И после законного приема покатился по земле и влетел головой в собственные ворота ящик. А вслед за ним влетела шайба, брошенная Чичи. Так оно и пошло. Один брал на корпус Мишку, а другой обводил Толика и забрасывал шайбу. И когда до конца игры оставалось 2 минуты, счет стал 19-16 в пользу Чичи. И вот уже старшеклассники придвинулись поближе, чтобы дать Толику по шее, если он не отдаст свою клюшку. И вот уже Толик мысленно простился с этой клюшкой, недоумевая, почему коробок его так подвел. А Чича, утирая со лба пот, хищно поглядывал на клюшку, беспокоясь о том, чтобы Толик не сломал ее за последние 2 минуты. И вдруг... Толик почувствовал, что тело его стало необычайно упругим и легким, как пружина. Страх перед Чичей пропал. В руках ощущалась какая-то необыкновенная сила. Ноги перестали скользить по снегу. В одно мгновение он догнал Чичу, отнял у него шайбу, развернулся и швырнул, не глядя. Гол! Снова судья ввел шайбу в игру. И снова Толик, шутя, отнял у Чичи шайбу. Гол! Приятель Чичи бросился ему на помощь, но на дороге у него самоотверженно лег Мишка. Чича, выпятив грудь, бросился на Толика. Он здорово разозлился. Он уже не думал о шайбе, а думал лишь о том, как бы сбить с ног, смять и даже растоптать Толика, который опозорил его перед всем двором. Чича обрушился на Толика всей своей 8-классной тяжестью. А Толик, с неизвестно откуда взявшейся смелостью, легко и свободно взял его на корпус. Он подставил плечо и тут же ловко вильнул в сторону. И Чича грохнулся на землю вместе со своим 8-летним образованием. Пока он лежа болтал ногами и ругался, Толик устремился к шайбе. Гол! 19-19. Судья поднял шайбу. Он подошел к центру площадки, подождал, пока Чича займет свое место, и посмотрел на часы. Судья тоже был приятелем Чичи. Он держал шайбу над клюшками Толика и Чичи, но не выпускал ее из рук. Он нахально затягивал игру, ожидая, пока кончится время. Старшеклассники уже мечтали о ничьей. Я крепче сжал шайбу, чтобы случайно не выпустить ее из рук.
Осталось 5 секунд. Осталось 3 секунды. 2 секунды.
И в этот момент шайба шевельнулась в его кулаке. Она выпрыгнула из его рук и упала на клюшку Толика.
Гол!
20-19. Победа! Мальчишки, отойдя на всякий случай подальше, издавали радостные вопли и стучали по мусорному баку своими костыликами. Им было приятно, что младшие набили старшим, а старшие радостных воплей не издавали. Они молча смотрели на Чичу и ждали. Чича облизнул сухие губы.
«Давай еще сыграем». Но
мы же договорились, 10 минут. Я твою клюшку не возьму, мне не надо.
А я говорю, сыграем еще, понял?
Толик растерянно оглянулся. Хромая к нему подходил Мишка. Но что мог сделать Мишка? У Толика вся смелость куда-то пропала. Он уже не чувствовал себя легким и сильным.
Давай, иди на центр, еще 10 минут.
И Толик поплелся на центр поля. Он очень боялся Чичи. Так боялся, что даже забыл про коробок. Но тут его остановил Мишка. Мишка ничего не знал про коробок, забывать ему было нечего. И он хорошо помнил, что игра окончилась со счетом 20-19.
«Чича, мы уже уговаривались на 10 минут. Ты лучше отдай клюшку. А то у меня еще не все уроки сделаны. Мне домой нужно».
«Чего? Это кто тут Чича? Ты кому сказал Чича? Клоп несчастный!»
И Олег Чичерин по прозвищу Чича поднял руку, чтобы ударом по Мишкиному лбу показать, в чем разница между 8-м и 4-м классом.
«А ну-ка! А ну стой!»
Рядом с площадкой, прислонившись к стенке дома, стоял высокий человек в синей с помпоном шапочке. Он давно уже стоял тут, наблюдая за игрой. В особенности пристально он следил за Толиком. К Толику первому он и обратился.
«Подойди, Подойди ко мне, мальчик. Да-да, подойди ко мне.
Чича опустил руку и насупился. Он не любил, когда посторонние вмешивались в его дела. Толик подошел к незнакомцу.
Как тебя зовут?
Толик.
А, Толик. Хоккей любишь?
Люблю. А что?
Незнакомец написал что-то на листке блокнота и протянул листок.
Ну что, приходи в пятницу. В пятницу, ага. На летний каток будешь играть в детской команде. Как, согласен?
Толик торжествующим взглядом посмотрел на старшеклассников. На глазах всего двора его приглашали играть в настоящей команде. Еще бы тут не согласиться.
Согласен.
А теперь вот ты. Да-да, ты. Подойди сюда.
Ну, чего?
Ничего. А ну-ка, отдай ему клюшку. Отдай клюшку. И запомни, настоящий спортсмен не играет ни на деньги, ни на клюшки. Ты хотел без труда забрать клюшку вон, у младшего. А теперь отдай свою.
А вам какое дело? Вы, товарищ Алтынов, игрок сборной СССР?
Это не важно, кто я. Ты лучше клюшку отдай.
Да я с удовольствием отдам, пусть берет. А вы меня в команду запишите?
Не запишу.
А мне клюшки не надо. Я все равно играть не умею. Пусть лучше у него останется.
А тебя как? Тебя как зовут, герой?
Мишка.
Мишка, ты тоже приходи. Ты очень смело играл. Смело. А хоккей играть для смелых людей.
Да я же играть не умею.
Это не важно. Играть можно научиться, ребят, а вот мужеству научиться трудновато. Ну что, запомнили? Приходите оба. Итак, в пятницу буду ждать.
Когда за час до школы Толик пришел к Мишке, тот все еще сидел за арифметикой.
Два примера осталось. Просто ужас, сколько уроков сдают. Учишь целый день, погулять некогда.
А я теперь не буду учить.
Ну и будешь двойки получать.
Будь спок, буду пятерки получать. Давай поспорим. Если я хоть одну четверку получу, можешь мне 100 щелчков по лбу дать. А если не получу, тебе 100 щелчков.
Ну да, ты, наверное, на сегодня все выучил. А я должен тебе лоб подставлять.
Я даже и не думал учить.
Честное слово?
Честное слово.
Ну и получишь двойку, если вызовут.
Ну давай поспорим. Слабо?
Давай. Только я все-таки арифметику доделаю. А ты посиди пока.
Я посижу. Я посижу и подумаю, какое место твой лоб щелкать.
Мишка ничего не ответил. Ему нужно было доделать арифметику, и он уткнулся в тетрадку. А Толик принялся расхаживать по комнате. Ему ничего не нужно было дать. 5 минут тому назад он истратил 10-ю спичку. И на этот раз желание было загадано, что надо. Теперь Толик знал все уроки до конца года. До самого лета он мог не прикасаться к учебникам. Дома у него лежали тетрадки с заданиями, приготовленными на месяц вперед. А голова Толика была просто начинена ответами на любые вопросы. И все это без труда. Все сделалось само собой, стоило лишь сломать спичку. Толик расхаживал по комнате и думал о том, как здорово ему повезло.
«Я могу сделать все, что угодно». И потребовать все, что угодно, хоть Ту-104. Могу стать героем Советского Союза. Или чемпионом мира. Или знаменитым артистом, вроде Олега Попова. Или пожелать 1000 банок консервированных ананасов. Только делать все надо осторожно, чтобы не получилось, как на уроке Анны Гавриловны.
Толик покосился на Мишку, который дописывал свою арифметику. Стоило истратить спичку, и Мишка тоже знал бы уроки хоть на 10 лет вперед. Толик обязательно поделится с Мишкой спичками, но не сейчас. Может быть, завтра, когда придумает все свои желания. А что останется Мишке? Ведь все-таки Мишка друг, и с ним нельзя не поделиться. Наконец Толику надоело молчать. Он подошел к Мишке и заглянул через его плечо в тетрадку. Мишка аккуратно выводил цифры. Толику стало смешно, что он так старается.
«Ну что, выучил? А сколько будет дважды два?»
«Ха-ха, не остроумно. Ты лучше не мешай».
Толик походил еще немного. Он услышал, как за дверью кто-то скребется, и открыл дверь. В комнату вошла Майда, большая овчарка. Толика она знала, но не обратила на него никакого внимания. Она подошла к Мишке и положила передние лапы ему на плечи.
«Толик, отстань!»
Мишка обернулся, и Майда лизнула его в щеку.
«Лежать!»
Майда вздохнула и улеглась возле Мишки.
«Стоять! Майда! Сидеть!»
Но Майда и ухом не повела. Она слушалась одного Мишку. Толик давно завидовал Мишке. Теперь он мог завести себе хоть сотню собак, даже почище Майды. Но Толику было обидно, что Майда, старая знакомая, не обращает на него никакого внимания. Ему очень хотелось, чтобы Майда его лизнула или хотя бы положила лапы на его плечи. Ведь собаки никогда не подлизываются и не врут. И если к тебе хорошо относится собака, значит и сам ты неплохой человек. Толик встал на четвереньки и подполз к Майде. Он подставил ей щеку, чтобы она лизнула его, как Мишку. Майда отвела морду в сторону. Она даже закрыла глаза, как будто ей было противно смотреть на Толика.
«Дура!»
Майда вздохнула, поднялась, потянулась и вышла из комнаты с таким видом, будто ей надоело слушать глупости.
«Мишка, сколько будет трижды три?»
«Все, можно идти в школу».
«Нет, ты скажи, сколько будет трижды три?»
«9!»
Воображала профессор арифметики.
Но Мишка не стал ссориться, потому что он был человек добрый, и ребята вместе пошли в школу. Пожалуй, не стоит рассказывать, как прошел этот день, потому что главное случилось не на уроках, а после них. Во время уроков Толика вызвали 3 раза, и он получил 3 пятерки. И это не стоило ему никакого труда. Язык сам собой болтался у него во рту и говорил то, что нужно.
«Тунис — государство на Средиземноморском побережье Северной Африки. На севере и востоке омывается Средиземным морем. На западе и юго-западе граничит с Алжиром, на юго-востоке — с Ливией. Около 1/3 территории страны занимают восточные отроги гор Атлас. Остальная территория покрыта саваннами и в основном
«Отлично, Рыжков. Просто великолепно. Но все же напрасно ты говоришь все слово в слово по учебнику. Как будто у тебя своих слов нет».
Все же 5 она поставила. А ребята про вчерашний день ничего не напомнили и ничего Толику не сказали. После уроков Толик вместе со всеми вышел на улицу.
«Эй, ребя, подождите! Я сейчас Мишке буду щелчки давать. Он меня проспорил. Мишка, иди сюда!»
«Я-то проспорил, может быть. Только ты врешь, что уроки не учил. Если бы не учил, ты бы на 5 не ответил».
«Честное слово не учил!»
«Ага».
«Честное слово врет».
«Очевидно, врет».
«Кто врет?»
«Ты! Ты! Еще раз ты! Ты!»
«Я вру! А хочешь, докажу?»
«Не докажешь!
«Не докажу? Да у меня...»
«Ну что у тебя?»
«Ничего! Мишка, подставляй лоб!
И хотя ребята были на стороне Мишки, никто за него не заступился, потому что всем было интересно посмотреть, как он получит 100 щелчков. Да Мишка и не допустил бы, чтобы за него заступались. Он подошел к Толику и подставил лоб.
Бей!
Первый раз Толик щелкнул на совесть. Даже ногтю стало больно. Ребята, обступившие их, засмеялись, потому что удар вышел звонкий, а Мишка зажмурился. После 20 ударов на Мишкином лбу появилось красное пятно.
Теперь в другое место бей, а то нечестно.
Куда хочу, туда и бью. Правильно, Мишка?
Ты давай, бей. Ты меня лучше не спрашивай.
Толик ударил еще 3 раза.
Хватит. Остальное я тебе прощаю.
А мне твоего прощения не нужно. 77 осталось. Бей дальше.
А я не буду.
Тогда я вообще с тобой не разговариваю.
Все равно бить не буду.
Мишка из-под лобья взглянул на Толика, поднял с земли свой портфель и молча пошел прочь. Ребята, поняв, что представление закончилось, тоже разошлись. Толик остался один. Он видел, как, сгорбившись, будто неся на своих плечах большую обиду, удаляется от него Мишка. Толику вдруг стало нехорошо и тоскливо, словно он остался один во всем мире. Он убеждал себя, что спор был все-таки честный. Уроков он на самом деле не учил, и щелчки, которые получил Мишка, тоже были честными, но на душе у него было по-прежнему противно, а Мишка уходил все дальше и дальше.
Мишка, подожди! Мишка! Ведь ты же проспорил! Чего ты обиделся, если сам проспорил?
Отстань! Я не обиделся! Я с тобой не разговариваю!
А хочешь мне щелкнуть?
Мишка наклонил голову и зашагал еще быстрее. Он больше ничего не отвечал Толику и не оборачивался. И Толику вдруг стало жалко Мишку и обидно, что они поссорились. Почему-то Толику было жалко и себя тоже, и он очень хотел придумать что-нибудь, отчего все стало бы по-прежнему. Конечно, Толик мог сломать спичку, и Мишка побежал бы к нему обниматься. Сначала Толик так и хотел сделать, но тут же он подумал, что Мишка после этого только и будет что обниматься и перестанет быть прежним Мишкой. Таких друзей Коробок мог наделать сколько угодно, а Мишка все-таки был один. Тогда Толик, внезапно решившись, выхватил из кармана коробок, подбежал к Мишке и протянул ему спички.
Мишка, ладно, давай мы их пополам разделим. Ты сам раздели, а потом я тебе расскажу.
Но Мишка молча оттолкнул руку Толика. Спички рассыпались по тротуару, а пока Толик их подбирал, Мишка скрылся за углом дома. На летний каток Толика отпустили неохотно. Не мама, конечно, а папа. Вечером мама и папа долго спорили о том, можно ли Толику играть в хоккей. Папа говорил, что при игре в хоккей ничего не стоит поломать ноги или, в лучшем случае, потерять 1-2 зуба.
«Я не хочу, чтобы мой сын стал калекой, а хоккей – очень грубая игра».
«То-то ты и сидишь целый вечер перед телевизором».
«Там играют взрослые! Они вовсе не мои дети!»
«А Толик мой сын, и он имеет право делать все, что ему хочется!»
«Кажется, он и мой сын тоже!»
«Ты его совсем не любишь!»
«Я вообще не понимаю, что с тобой случилось!» «Ты разрешаешь ему все, что угодно, а он этим пользуется!» «Он все время от нас что-то скрывает!» «Он даже врать стал больше, чем обычно!» «Или ты хочешь, чтобы он вырос лгуном?»
«Да! Он милый, маленький!» «Славный лгун! За это я его и люблю!»
Папа подозрительно посмотрел на маму. Потом он выгнал Толика из комнаты, и Толик не слышал, о чем они говорили дальше. Наверное, мама все же сумела переспорить папу. Утром Толика отпустили без всяких разговоров. Теперь по дороге на стадион Толик мечтал о том, как здорово он будет играть в хоккей и как его покажут по телевизору. Папа перестанет сердиться, когда увидит, что Толик забьет десяточка два шайб в ворота какой-нибудь заграничной команды. А что так будет, Толик не сомневался. Недаром перед уходом из дома он сломал спичку и загадал, чтобы играть сегодня лучше всех в мире. Когда Толик пришел на каток, на ледяном поле играли взрослые. На пустых трибунах сидели десятка три ребят. Среди них был Мишка. Толик подошел к ребятам и поздоровался. Все ответили, а Мишка даже не посмотрел в его сторону. Мишка разглядывал небо, на котором в эту минуту не было ничего, кроме маленького облачка.
«Вот сломаю сейчас спичку, сразу целоваться полезет!»
Но пока он раздумывал, стоит ли тратить спичку на такие пустяки, подошел тренер. Это был тот самый человек, который пригласил сюда Мишку и Толика.
«Ну что, здравствуйте! Меня зовут Борис Александрович Алтынов. Сегодня у нас первые занятия. Майки, трусы, тапочки. Все есть у вас, да? Ну, порядок».
«А зачем майки и тапочки? Разве мы будем играть в тапочках?»
«Играть мы пока не будем. Займемся физической подготовкой. Потом будете учиться правильно держать клюшки. Но это все потом. Правильно стоять на коньках. Играть начнем не скоро. А теперь марш в спортзал. Вот туда. Вот под трибуну. Ну-ка. Там-там-тара-да-ра-да-да-да.
А кто уже умеет играть?»
«Сказал, играть из вас никто еще не умеет. Вам еще надо на льду стоять, научиться».
«А я умею. Вот честное слово».
«Это тебе только кажется, что ты умеешь».
«А вот умею».
Тренер оглядел погрустневших ребят. Им тоже хотелось играть на ледяном поле, а не заниматься физической подготовкой. «При чем тут подготовка, если хоккей — игра, и нужно играть и забивать шайбы?» На лице тренера появилась загадочная улыбка.
«Володя! Володь! Владимир Васильевич! Ага, подойди сюда. Подойди. Вот тут у меня игроки собрались. Вон стоят орлы, а? Все играть хотят. Не возьмешься ли одного попробовать?» «Володь, мальчишки способные, ну, воображалые. Воображают, что уже все умеют. Особенно вот это. О, ага. Конопатый. Между прочим, как раз самый способный. Вот ты только скажи ребятам, чтобы не толкнули случайно. Ну, понимаешь».
«Все понятно. Ну что, товарищ хоккеист, иди переодевайся. В раздевалке тебе все дадут».
В раздевалке Толик провозился минут 15. Он никак не мог разобраться в груде снаряжения, которое ему дали. Спасибо, гардеробщик помог.
«Так, Толик, кем же ты будешь играть?»
«Нападающим».
«Ух ты, хорошо. Будешь играть вот за тех синих. На место давай, валяй».
Толик вышел на площадку. Игроки, улыбаясь, разглядывали маленького хоккеиста. Даже не хоккеиста, а так, хоккеистика. Рядом с высокими игроками Толик казался очень маленьким и щуплым. А синие и зеленые с их квадратными спинами, широченными плечами, шлями выглядели как настоящие роботы. Все они были мастерами спорта. Игра началась. Шайбой завладел игрок зеленых. Толик быстро откатился назад в оборону. Зеленый катился прямо на него. Он вел шайбу, не глядя на Толика. Он даже не старался обвести мальчишку, а просто ехал и лишь возле самого Толика круто свернул в сторону, чтобы не задеть его плечом. Толик вытянул руку с клюшкой, и зеленый промчался мимо, а шайба осталась у мальчишки. Толик ни о чем не думал, все делалось само собой. Руки и ноги тоже двигались сами. Не теряя ни секунды, Толик, набирая скорость, помчался к воротам противника. Он обвел защитника, бросившегося ему навстречу, вышел один на один с вратарем и сильнейшим броском послал шайбу в ворота. Вратарь упал. В последнее мгновение он успел подставить клюшку, и шайба грохнула о борт с такой силой, словно ею выстрелили из пушки. Ее тут же подхватили зеленые и повели к противоположным воротам. Вратарь, лежа на льду, с удивлением смотрел на Толика. Такой сильнейший бросок мог сделать мастер, но никак не мальчишка. Впрочем, вратарь не знал, что этот мальчишка сегодня сильнейший игрок мира. Не знали этого, к несчастью, и остальные зеленые. Поначалу они играли, не обращая на Толика внимания. Или, вернее, они старались как-нибудь случайно не задеть его или не стукнуть. Они вовсе не думали, что мальчишка может им помешать. Они хотели только доказать ему, что он не умеет играть. Но это им дорого обошлось. Пока они деликатничали...
Толик несколько раз отобрал у зеленых шайбу. Почти не глядя, он передавал шайбу своим синим, сам выходил к воротам и бросал. Отобрать у него шайбу было почти невозможно. Через 2 минуты Толик забил первый гол.
Через 4 минуты еще 2 гола забили синие с его подачи. Но ни синие, ни зеленые ничего не понимали. Этот мальчишка, который вихрем носился по площадке, отнимал шайбы и забивал голы, играл как мастер. Он играл лучше всех, это было совершенно ясно. Громоздившись на трибуну, на поле смотрел изумленный тренер Борис Александрович Алтынов, игрок сборной СССР, и щипал себя за ухо, чтобы проверить, не снится ли ему все это. Он был готов поклясться, что мальчишка играет лучше его самого. И более того, он готов был поклясться, что еще никогда в жизни не видел такого великолепного хоккеиста. Тем временем... По стадиону уже разнесся слух, что на поле происходят какие-то чудеса. Спортсмены, закончившие тренировку, повылезали из раздевалок на трибуну. Из своей комнатки прибежал директор стадиона. И даже гардеробщик поднялся наверх, потому что в раздевалке никого не осталось. Все смотрели на Толика и подсмеивались над зелеными мастерами, которые ничего не могли поделать с мальчишкой. Зеленые начали понемногу злиться. Они уже не объезжали Толика, а вступали с ним в борьбу. Толкали его на борт, старались отнять у него шайбу. Но это удавалось очень редко. Толик ловко увертывался, и клюшка в его руках была как живая. Когда Толик забил 2-й гол, судья чуть не выронил изо рта свисток, потому что шайба была брошена издалека, а вратарь даже не успел шевельнуться. На трибунах ревели, хохотали, свистели и топали от восторга ногами развеселившиеся спортсмены. Уж они-то понимали кое-что в хоккее. И они видели, как мальчишка чуть ли не один обыгрывает команду мастеров. Наконец, судья, не выдержав раньше времени, дал свисток окончания игры и подкатился к тренеру.
Я больше не могу. Я сейчас сойду с ума. Или, может быть, я уже сошел с ума? Откуда ты выкопал это чудо?
Володь,
Я, кажется, сам сойду с ума. Этот парень стоит целой команды. Мне ничего... Ну, учить его ничему не надо. И играет лучше меня.
А он сам-то нормальный? Ведь этого же просто не может быть. Может, у него какое-то особое сумасшествие? Хоккейное.
Тренер почесал в затылке, подумал и подошел к Толику, которого обступила большая толпа. Он растолкал зеленых и синих мастеров, молча взял Толика за руку и повел его в медицинский пункт.
Нормальный ребенок, вполне нормальный мальчик. Еще не развился физически, но у него все впереди. Наберет и вес, и мускулатуру. Вы говорите, обыграл зеленых? Простите, не верю. Ему лет 11-12, его не допустят играть даже за юношескую команду.
Простите, я сам не верю. Он игрок мирового класса. Я хоть сейчас поставил бы его в сборную СССР.
Идя вдоль трибуны к выходу, Толик чувствовал себя героем. Краешком глаза он видел, что все поглядывают на него.
А вы оставайтесь заниматься физической подготовкой.